Добрый вечер, дамы и господа. Приветствую всех вас. Вы слушаете радио City FM. Это московское информационное радио 87.9. И по традиции в это время вечерним шоу каждый вечер говорим о взаимоотношении полов и о сексе. Темы, сами понимаете, бывают разные, от очень проблемных до вполне себе философских, но однажды, каждый раз, по одному разу в неделю, вот в студии появляется человек публичный, которого принято называть звездой. Я это слово не очень люблю, повторяю, потому что звезда что-то холодное, далекое и светящее там кому-то. Не попадя, а очень хочется все-таки с человеком общаться лично и, что называется, нос к носу, глаза в глаза. Поэтому человек публичный. И тема у нас одна – семья, секс, любовь, понимание публичного человека. У меня в гостях сегодня, я думаю, эту девушку особо представлять не нужно, незачем, только я назову имя, вы сразу поймете, о ком речь. Юлия Михальчик, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скромно сказала она.
Я дело в том, что немножечко была сейчас удивлена.
Чем?
Темой нашей программы.
Да что вы говорите, вы не знали, куда вы шли.
Если честно, то да.
Бывает, такое тоже бывает, это тогда вопрос к вашему пиар-отделу. А теперь к делу, на самом деле, важному. Безусловно, ничего такого слишком интимного мы здесь не обсуждаем, потому что человек хочет, скажет, не хочет, не нужно. Но, тем не менее, иногда, а это бывает действительно иногда, человек позволяет себе раскрыться другими гранями, теми, которыми его не видят. Потому что, как бы ты красив и хорош и профессионален не был, тебя знают только с точки зрения твоего творчества. А иногда бывает, смотришь на человека и видишь в нем что-то другое. Придет он сюда, начинает рассказывать, понимаешь, ё-моё, а как много в человеке-то глубокого, как много в человеке интересного, того, о чем мы знать не знаем. Вот, надеюсь, это произойдет сегодня.
Посмотрим.
Очень хотелось на это надеяться. Поэтому давайте начнем. Ну, если уж говорить действительно на тему программы, имея в виду семью, имея в виду любовь, имея в виду те самые тонкие, очень тонкие отношения, которые складываются между мужчиной и женщиной, такой сразу вопрос. Женщина без мужчины может прожить?
Может. Может.
Полноценно?
Полноценно, конечно же, нет.
Вот.
А какое-то время, да, безусловно.
Ну, какое-то время мы все можем друг без друга, но имея в виду вообще перспективу женщины. Если она у нее, если у нее нет мужчины, любимого мужчины, человека, плечо которого она воспринимает как возможность облокотиться, как возможность опереться, как возможность, может быть, поплакаться во время от времени. Но женщина же так и так, человек более слабый, чем мужчина, или все-таки сильный?
Человек-женщина сильный, так. Порой даже сильнее мужчин, но каждому человеку, несмотря на то, женщина или мужчина, безусловно, иногда требуется то самое плечо, которое хочется поплакать.
Хорошо. Ну вот если вспоминать семью, я имею в виду ранние годы, да, ранние годы жизни. В вашей семье принято было говорить на темы будущего, на темы семьи, Юлия? На тему семьи, дочери, да, папа с мамой говорили об этом, о любви, о сексе вообще, поднимались темы эти?
Нет, эти темы практически никогда не поднимались в нашем доме, и до сих пор в родительский дом не заходил потенциальный мой жених. И это всегда было как-то очень так, ну, я даже не могла смотреть, очень все, не то чтобы скрыто, а, знаете, по-советски как-то, и... Я даже фильм осмотрела, все эти любовные сцены, пыталась как-то отворачиваться и считала петли на занавеске, чтобы вот как-то не смотреть.
Врожденная скромность, что ли?
Не знаю.
Или так в семье было поставлено?
Ну, в семье это как-то было поставлено, у нас скорее.
То есть табу полное, абсолютное табу, да?
Ну, не, да.
А, ну хорошо, тогда если школьные годы вспоминать, ну были же влюбленности какие-то, мальчики ухаживали? Ну наверняка ухаживали.
Мальчики ухаживали, и только они подходили к калитке, к забору, папа кричал сразу: так, Жанна, Жанна зовут мою маму, гони всех палками. Поэтому вот все...
То есть, по сути дела, бедные мальчишки. Никакой,
и дома никакого... я была летом в 9 часов вечера, если я приходила позднее, это был скандал, папа меня убивал долго, словом... Поэтому я очень... У него оно, знаете ли, ёмкое такое, резкое и внушительное.
А по военной, что?
Нет, но военной выправки, в принципе.
Ну, чувствуется, если папа так, таким словом, легко может убить, значит, он человек военный. Или близкий к этому. Ну, хорошо. Так или иначе, рано или поздно, все-таки в девушке просыпается девушка. Возникает желание, естественно, нормальный интерес к противоположному полу. Когда это случилось? В каком же возрасте, если
это случилось, наверное, лет только лишь 17, когда я смогла уехать из родного города, уехать из Ленинградской области в Петербург учиться. Но я так много посвящала учебе, что времени не оставалось на какие-то там клубы, развлечения, мальчиков и так далее. У меня был университет, работа на телеканале при ВУЗе, выступления, поэтому... И максимум обучения, поскольку у нас был очень такой требовательный пуст.
То есть, по сути дела, личной жизни не было никакой? Вот в тот период?
Да, в тот период практически да.
Может, это и хорошо? Может быть, это не отвлекало от главного?
Знаете, я не скажу, что мне этого хотелось, вот правда, потому что воспитывалась так, что нужно было всегда родителям доказать, что я там, вот, значит, хорошая дочь, да, такая, что я, значит, способная, что я вот, там должна чего-то добиться в жизни и так далее. И, соответственно, ну, чем можно доказать? Хорошими отметками, да, хорошими оценками. Вот, значит, первый курс, как и школу с серебряной медалью, закончила на отлично. И вот старалась, чтобы там родители не платили за обучение, поскольку я получила, поступила на платное образование. Ну, в общем, вот все вот, вот в таком духе.
Ну, хорошо. Уехала из родного отеческого дома. Началась учеба. И понятное дело, что учеба, я смотрю, такая кропотливая, и работа была мощная. Пить-то когда начала?
Пить давно начала.
А учеба была связана с вокалом или нет?
Нет, учеба не была связана. Опять же, что было желание папы, чтобы учеба не была связана с вокалом, потому что он все это называл горлодерством и не принимал никак.
А теперь...
А теперь может... все изменилось.
Вот оно.
Да.
Вот доказало.
Да, только когда вот был проект масштабный, да, и после этого 5 звезд, победа на них, и только после этого он написал письмо, я рыдала, плакала, конечно, для меня это было таким откровением, где папа вот как раз-таки как-то очень уже одобрительно ко всему отнесся. Ну и сейчас у нас прекрасные взаимоотношения, он понял, что дочь выросла, что дочь не... там попала ни в какую дурную компанию, не курит, не пьет, ну, в общем, все такое положительное.
Как и любой отец хочет видеть в своем ребенке, естественно, исключительно положительное.
Да, и я папе благодарна очень за такое воспитание. Хотя я хочу сказать, что вот на первом курсе у меня была масса возможностей как раз-таки заниматься всем, чем я хочу, и, может быть, не совсем... понятным папе, но этого я не сделала.
Ну, почему? Опять же, обычно, вот часто, необычно, часто так бывает, когда ребенок, я имею в виду подросток, уже дойдя до этого возраста подросткового, потом пускается во все тяжкие только потому, что ему не давали, как говорят, запретный плод сладок. Но папы-то рядом не было. Почему себя сдержал?
Ну, наверное, потому, что я, когда папа все-таки запрещал любые там похождения в клуб, там прогулки поздние и так далее, все-таки умудрялась это сделать. У меня была очень мягкая мама, которая меня прикрывала.
Вот оно как. Да. Ну, а когда папы рядом не было, кто ж прикрывать? Никому не надо ни прикрывать, ни объяснять, ничего можно делать.
Поэтому я ему всегда и объясняла, что у меня все в порядке с головой. То есть мне не нужно это объяснять, что хорошо, что плохо. В принципе, оно понятно. Я ничего, никаких таких вот дел не натворю, дров не наломаю. И поэтому я, когда мне запрещал, не ломала их, когда он мне не мог возможности запрещать, я все равно их не ломала.
Хорошо. Но в любом случае любовь случилась, да? Она же так и так пришла. Ну, была же любовь?
Ну, конечно.
И есть любовь?
И была, и есть.
И есть любовь, но я уже так не лезу слишком личное. Но вот как это чувство было воспринято после всего того, что запрещалось? И как долго к этому нельзя было подойти?
Первый молодой человек, с которым у меня были очень длительные отношения, на протяжении 6 лет, мы несколько, там долгое время ходили, естественно, за ручку, потом только вот переехав в Петербург, вообще как начали там, можно сказать, встречаться и так далее. Папа был очень против. Там была история нелицеприятная, не знаю, даже вот до сих пор это вся тайна покрыта мраком, непонятно вообще, что...
Парень был не из той среды, с его точки зрения, да?
Ну, не то чтобы не из той среды, но, в общем...
Не нравился парень.
Да, не нравился.
Тогда вот такой вопрос, а если вдруг действительно время пришло, и надо бы уже избранника... Было сказано, что не было избранника в доме, вот как это переступить-то, этот барьер? Встретился человек, которого надо познакомить уже с родителями. А папе не понравится. И что?
Нет, сейчас... ну, то есть сейчас нет такого уже... Нет. Уже нет такого отношения. Он более уже как-то смирился, лоялен. Смирился с тем, что у меня есть свои взгляды на жизнь, что... Они тоже бывают правильными.
Это очень хорошо, когда наконец родители остепеняются, по сути дела, и перестают относиться к детям как... Я прошу не обижаться, как собственности. Мне кажется, могу ошибаться, но на примере Юлии Михайловича, видите, как получается, она-то рада тому, что у нее было такое воспитание. А очень многие дети, потом ставшие подростками, а потом взрослыми, долго-долго не могут с этим смириться и с этим ужиться, потому что жизнь-то она прекрасна и разнообразна, а их заставляли делать конкретные вещи, совершенно не связанные с тем, что они сами хотят. Хорошо, когда это сходится, когда папа говорит «а», и дочь понимает, что это правильно, когда она не сопротивляется этому, когда идет тем путем, который вроде бы определил родитель, сил, но тем не менее сама готова этим путем идти. Это, видимо, очень здорово и замечательно, когда так совпадает. И когда не совпадает, бывают очень критические ситуации. И девочки пускаются во все тяжкие. Особенно часто бывают девочки. С мальчиками-то как сгусила. А вот девочки бывают пускаются во все тяжкие. Хорошо, у нас мало времени до конца этой четверти. Такой вопрос, который, естественно, за минуточку на него не ответишь, но тем не менее. Что такое семья? Вот что это?
Это самое главное для меня в жизни. Это...
Родительская или своя, я сейчас говорю, о разных семьях.
Это для меня едино. Одна для меня тоже, да? На сегодняшний момент, безусловно, это родители. И я их безумно люблю и постоянно переживаю за них. Переживаю, потому что они далеко находятся. Мне хочется, чтобы они были поближе. Это единственное, что, наверное, нерушимое должно быть в жизни человека. Это вот такой столб, на который можно... Mm-hmm. Вот, все должно вертеться вокруг него. И это стабильность, это спокойствие, семья, это уют, это дом. Но все, что вот самое главное, что позволяет ощущать себя гармонично в этом мире.
Красиво. Ну, что сказать, тут ничего действительно не добавишь. Мы прервемся ненадолго. Напомню только, что слушаете вы City FM. Мы в этом части вечернего шоу обычно говорим о взаимоотношении полов и сексе. Раз в неделю в эту студию приходит замечательный человек, публичный человек, известный всем, и говорим мы с ним на тему семья, любовь, секс в понимании человека публичного. Юрий Михайлович сегодня у меня в гостях. Прерываемся ненадолго. Продолжим через несколько минут. Давайте продолжим. И говорим мы о взаимоотношении полов и сексе. Причем часто в этой студии, как вы понимаете, я говорю сейчас не для постоянных наших слушателей, ничего объяснять не нужно. Для тех, кто случайно включился, не знает, о чем речь. Часто в этой студии появляются эксперты, причем эксперты с мировыми именами. Говорим мы о проблемах в сексе, о каких-то вопросах, которые часто-часто не поднимаются ни в прессе, нигде публично. Но мне кажется, что это бывает важным, потому что человеку иной раз неловко спросить. А мы об этом с легкостью говорим. Сегодня, в общем, ничего такого особого, ничего такого неожиданного не происходит. В этой студии замечательная девушка Юлия Михальчик, и говорим мы с ней на тему «Любовь, семья, секс, понимание публичного человека». То есть потихонечку пытаемся разобраться, как она смотрит на все эти вещи, каким взглядом, как она это все оценивает, и что это для нее такое. Что же важно бывает, согласитесь. Понятно, что семья – это важно, это столб, да? Но часто бывает человек, который именно так относится к семье, очень рано заводит себе семью. Почему этого не произошло? Или очень большая ответственность?
Да, именно. Для меня выйти замуж, это значит понимать определенную окончательность, что я с этим человеком пройду всю жизнь, что я хочу иметь у него детей. Mm-hmm. И вот когда я смогу ответить на этот вопрос, тогда я, наверное, с полной уверенностью и с радостью выйду замуж.
Mm-hmm. А такой человек в принципе в природе существует?
Конечно.
Теоретически или есть такие люди, которые даже вот можно сказать, что вот они есть в окружении?
Нет, ну, конечно, люди хорошие, достойные, есть.
Есть, да?
Да.
Я почему об этом спрашиваю, потому что очень часто бывает девушка, я сейчас не имею в виду никого конкретно, мечтает, говорит, вот я хочу такого, сякого, эдакого, ее спросишь, а он есть? Ну, наверное, где-то есть, говорит она. Почему я спрашиваю, насколько реальные, приземленные?
Конечно же, безусловно, нужно мириться со многими чертами там характера порой, какими-то недостатками, они есть у каждого, но есть нужно всегда и плюсы искать в человеке. Да.
Серьезно, это важно?
Важно.
Хорошо, а женщина должна быть стервой или нет? Или стервочкой чуть-чуть?
Нет, в моем представлении нет.
А мужчина очень любит. Тряпка как-то неинтересна. Жена, которая готова на все согласиться и которая стелится, ну как-то скучно с ней.
Нет, женщина должна с принципами быть, безусловно, с воспитанием хорошим, с образованием, но чтобы быть стервой, это значит, в моем представлении, это значит такой какой-то очень хитрый, продуманный и так далее.
А может, просто сильный? Нынче стервы не называют сильной женщиной.
Ну, это совсем другое, на мой взгляд, определение.
А что такое сильная женщина?
Скорее всего, во-первых, она может...
Скорее всего, это я?
Нет, скорее всего, она может, опять же, какое-то время находиться без мужчины, обеспечивать себя, а при этом чувствовать себя максимально комфортно.
Угу. Но в таком случае...
Справляться сейчас... со многими трудностями.
Это понятно. То есть тогда зачем ей мужчина? Только для секса выходит? Если она сама и так может справляться со всем. На кой ей мужик-то сильный? Причем,
вот, это, вот они к 40 годам доживают и понимают, что нужен ребенок вроде бы как бы, да, а он же из воздуха-то не возьмется. Вот только для этого, наверное,
только
мужчина нужен.
Это серьезно сейчас сказано. Или
ну,
это
мне
так?
Кажется, так, да. Так? У них бывает.
У них?
У них.
Это не о себе уже сейчас.
Нет, мы говорим исключительно абстрактно.
Хорошо, хотелось бы больше, так сказать, коснуться уже и личного, имея в виду не абстрактные понятия, а собственный взгляд. Окей, если мы говорим, допустим, о том, что мужчина для женщины нужен исключительно для того, чтобы завести ребенка, ну и, может быть, для секса, если он важен в жизни. А вообще, насколько важен секс в жизни вашей? Или это такая тема, которая, в принципе, есть, нет, и бог с ним? Или все-таки важно? Я почему спрашиваю, я объясню, почему спрашиваю.
Ну, собственно, вы вот как-то, да, близки.
Есть, нет, не важно, да?
Я думаю, что без этого можно обойтись.
Можно обойтись. Почему спросил? Потому что очень часто бывает вот это несоответствие между партнерами, когда, скажем, один темпераментен, другой не очень темпераментен. В этой связи и вопрос. Если вам секс, ну, как сам по себе, да, как явление, не особо важен для вас, а важны гораздо более тонкие, может быть, важные вещи, как духовная близость, как взаимопонимание. А мужчина, в которого влюбитесь, по-настоящему, всерьез, он будет соответствовать всему тому, всему абсолютно, всем тем критериям, которые заложены в сознании или в подсознании. Но секса ему надо будет много. И чего делать?
Ну что ж делать? Придется подстраиваться.
Молодец. Значит, получается, готова пойти навстречу мужчине. То есть, в принципе, в любом случае, если смотреть на это всерьез, навстречу мужчине, прогнуться, женщина...
Она, безусловно. И это пришло... Понимание этого пришло вот уже, наверное, совсем недавно ко мне, я так могу сказать, потому что раньше я была очень принципиальна, и вот только мои представления были единые и правильные. А сейчас уже понимаю, что нужно как-то находить возможности компромисса всегда, потому что, ну, это я так считаю, не всегда мое мнение будет правильным.
Хочу сделать один комплимент, причем жесткий. Можно?
Можно.
Я сейчас смотрю в глаза моей сегодняшней гости Юлии Михайловичек. Смотрю эти глаза, я очень люблю глаза человека, я в них читаю, в общем, многие вещи, потому что там как раз зеркало-то души находится. Сравниваю с теми глазами, которые были на фабрике, я помню эти глаза, я видел их в кадре, и могу сказать, что мудрость-то пришла, правда. Раньше мне казалось, серьезно говорю, только без обид, что Юрий Михайлович человек, как было сказано, продуманный, да? Вот как раз продуманный человек. И такой жесткий человек, который все равно настоит на своем. Как ни крути. Ты хоть так повернись, хоть эдак. Я все равно, как руки в боки, да? Я все равно сделаю, как я считаю нужным. Это изменилось, правда? Мы давно не виделись в том плане, что я давно не видел. Как-то так не вглядывался в глаза. Сейчас смотрю на нее, и сейчас сообщаю нашей аудитории, и понимаю, что передо мной человек совсем другой. Что случилось в жизни? Что, собственно, повлияло на такую перемену? Опыт...
Наверное, трудности. Да, опыт, трудности, все вместе.
Или мужчина. И годы я просто. Так надеялся, мужчина. Нет? Все-таки обошлась без мужчины в этом случае.
Да.
Ну, может быть, просто действительно годы свои берут, и, может быть, действительно какой-то опыт приходит. А что такое опыт на самом деле? Если так смотреть на эту историю, имею в виду как раз опыт, связанный с семьей, с отношениями. Насколько чувствуется разница между, скажем, восприятием мужчин, да, восприятием семьи, восприятием любви в 17 лет и в нынешние 18. Насколько велика эта разница?
Между восприятием мужчин 18 и женщины 18 немножко.
Я хотел сделать еще один комплимент. Я не спрашиваю, сколько лет, я не хочу это озвучить.
Мне 24.
Да зачем? Я хотел сказать, между 17 и 18 годами. В общем, короче, насколько изменилось отношение? Сильно, кардинально или нет? И к мужчинам, и к семье, и к отношениям, и к тем мужчинам, которые...
К семье нет, к семье осталось прежнее.
Как и раньше. Да,
вот как и раньше.
Столб, это было
всегда. Да, к мужчинам, конечно, не то чтобы требования поубавились, но вот как-то свой, я вот это, наверное, вы правильно сказали, вот это очень такое, как же это назвать-то, не знаю.
Немножко спесь сняла себе.
Да.
Ой, молодец. Не, это здорово. Я вообще уважаю и люблю очень женщин, которые со списью своей расстаются. Почему? Объясню. Конечно, программа не обо мне, а Юлия Михайловича. Но, тем не менее, все-таки объясню свою позицию, почему именно так мыслю. Потому что очень часто бывает, когда девочка растет в семье красавица, умница. Ну, это уже не комплимент, это то, что есть. Умница, красавица, талантливая. И родители ее залюбливая, ограждая от всего, говорят, ты такая красивая, ты такая умная, ты такая высокая в своих достижениях. Что ты, в общем, на них на всех смотришь? Живи своей головой. Девушка с этим всем живет. Часто это бывает с девушкой, кстати, чаще, чем с мужчиной, с мальчиком. Живет, развивается вот в этом всем, в собственном соку. И потом уже смотрит на всех в своем окружении, как недостойных. Нет, достойных-то нету. И спрашиваешь ее какое-то время спустя, что ж ты там до 30 лет дожила, и... А нет, достойно. Да, ешкин кот, ты оглянись. Ты просто посмотри внимательно. Достойных полно. Может быть, планочка высокая. Как здорово, что сегодняшняя моя гостья сама эту планочку приопустила. Это клево. Это на самом деле хорошо. Открываются горизонты, ведь реально открываются горизонты. И в людях начинаешь видеть несколько иное, правда?
Конечно.
И мужчина, который подходит, например, и жадно глядит в глаза, уже не воспринимается как кобель, который хочет в трутики, пардон, залезть. А уже смотришь на него по-другому немножко, верно? У меня вот вопрос какой есть. Часто бывает, и это действительно уже практика жизненная, когда девушка говорит такое, например. Вот мы с ним познакомились, а он тут же меня чуть ли не в постель тащит. «Козел», — говорит она, — «урод моральный. Как это так вообще? Почему это сразу? Что я такая вот так выгляжу, что ли, что меня можно тут же в постель тащить?» Я ее понимаю. Да, она права, действительно нужно какое-то время. Встречается другой человек, он скромнее. Он месяц ухаживает, смски, звонки, письма, цветочки, два ухаживает, три, и никаких намеков, главное, да? Четыре. Проходит полгода, и она уже подругам говорит, слушайте, может, он патент вообще какой-то, вообще ничего не намекает ни на что. Вообще ничего, никуда не зовет, ничего не хочет от меня. Вы когда-нибудь с ним вообще общались? Он нормальный мужик, у него там что-нибудь вообще есть, нет? Вот эти два парадокса, они меня смущают. Я хочу понять, ну, в понимании вашего, милочка, когда можно? Как и в какой момент мужчина должен уже, наконец, предложить женщине близость? Или это должна сделать женщина? Хотя ведь женщина считает, что первыми она это делать не должна. Должен первый шаг сделать мужчина. В начале, в самом начале отношений плохо, потому что, дескать, маньяк сексуальный. Когда затягивается, тоже плохо. Возникает подозрение, то ли голубой, то ли импотент. Когда?
Мне кажется, это все очень индивидуально и должно происходить по обоюдному согласию.
А как понять это согласие?
Ну, это, мне кажется, должны какие-то прежде разговоры быть, вот такие, знаете, ну, какое-то вот ощущение друг другу, что вот уже не то, что поговорили обо всем, а то, что взгляды на жизнь сходятся. И когда есть вот ощущение того, что мы сможем дальше быть вместе, да, вот тогда, наверное,
но это с точки зрения
когда
женщины.
Уже все сказано.
А мужчина как должен понять, что уже можно? По глазам,
ну,
по
жесту. Глазам, не знаю.
А вдруг вообще ошибся, он решил, что можно, потянулся рукой, а она по руке хлобысь, куда лезешь?
Все-таки, наверное, да, ну, не ранее, там, не знаю, 2 месяца.
Вот, я же ждал эту цифру. То есть 2 месяца, да?
2-3 месяца.
Это собственная практика. Да. Надо с мальчиком, с молодым человеком, с мужчиной, неважно, встречаться 2-3 месяца, только потом уже можно согласиться на более близкие отношения.
Ну, когда уже поговорили, уже понятно, что и пунктуальный, там, и цветы, и молодец, и, я не знаю, там, и обходительный, и вот взгляды на все жизненные ситуации, вот, сошлись, и вот как тут уже, ну все, мое, вот когда ощущение такое есть, наверное, тогда.
Хорошо, тогда другой вопрос, немножко более конкретный. Я вот увидела человека, сразу поняла, мое. Вот сразу смотришь на него, женщина, и думает, Юлий Михайлович смотрит на этого мужчину, мое. Все равно 2-3 месяца терпеть надо.
Ну, присмотреться стоит, потому что, мне кажется, первое ощущение может быть ошибочным.
Ну, педантичная какая, ты посмотри. Ну, никак.
Хотя у меня есть знакомые, вернее, даже уже все, это уже друзья, нет, не то, что немножко не так сказала. Они познакомились, нет, именно не очень хорошие друзья, а они познакомились, и вот как раз-таки то, о чем вы говорите, да, понятно было ему и ей, что вот все.
Все сошлось.
И вот у них сошлось, они уже вместе, у них дети.
С первого дня,
без вопросов.
Пожалуйста, вот живой пример.
Да, и очень любят друг друга.
Вот, а почему вы всякий раз сомневаетесь, тот не тот?
Я?
Ну, вижу, что сомневаетесь.
Ну, человек я такой, понимаете, люблю совсем раз проверить, один раз отрезать.
Аккуратнее резать нужно. Главное знать место, в котором пильнуть потом, не дай бог, лишнего. Окей, мы сейчас, естественно, должны с вами прерываться ненадолго, как это бывает обычно, регламент он того требует, но разговор становится более острым, и мне это нравится. И главное, смотрю я на Юлю и понимаю, что, в общем-то, она ничем, слава богу, пока не смущена, да? Хоть и тема программы немножко смутила поначалу.
Нет, да, все. Поначалу, да, мне тут просто звонили, знаете, с такой программой, интересно, я отказалась, мне вообще, что связано с, вот как раз-таки вот
с
этой тематикой, да.
Слово «секс» произнести трудно, да?
Да, зачем я вообще стараюсь отходить.
Я за вас это буду делать. Пока что прервемся, продолжим через несколько минут. Давайте продолжим. Сегодня по традиции, один раз в неделю в эту студию приходят люди публичные. Мы говорим на тему одну общую для всех. Семья, любовь, секс в понимании публичного человека. Юль Михальчик у меня сегодня в гостях. Продолжаем нашу беседу. Юль, вопрос вот какой. И, в общем, в принципе, вы себе задавали философы, поэты многие века. И ответ каждый дает свой и уверенно говорит, что именно так и есть. Что такое любовь?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Спасибо, до свидания. То есть на этом мы и закончим программу сегодня. То есть нет ощущения, да, что это такое? Нет хотя бы примерно понимания, что это такое?
Ну, просто ощущение невозможности
без
этого человека. Вот, наверное, это любовь. Батюшка сказал, что... Ой, ну ладно, это я уже сейчас начну.
Почему?
Я уже сама забыла, о чем я хотела сказать. Он мне сказал про другое. Он мне сказал, что женщина – это помощник для мужчины. Я неправильно ответила ему на этот вопрос. А про любовь, вот как раз мы и не договорились еще. Встретимся в следующий раз. мне расскажет, что такое любовь.
Ну, батюшка-то расскажет, а сама все равно как-то к этому надо
подходить. Но для меня это вот как раз таки
невозможность
без человека, да, жить и существовать.
А как говорят психологи и сексологи, невозможность, ну, имея в виду состояние опустошения и, может быть, абсолютной ощущения себя неполноценным без другого человека, это скорее болезненное ощущение, это любовь неправильная. Это как раз та самая история, которая называется болезнью, уже отличится. Вот в чем дело. Я сейчас ни в коем случае не хочу ничего сказать, но тем не менее это факт. Вот. А когда любовь открытая, когда любовь не то чтобы свободная, а когда человек, любя, позволяет человеку быть тем, кто он есть, и жить так, как ему нравится. Вот возможно, например, представить себе такую картинку. Юлия Михайловича влюбилась. Наконец влюбилась вот так, что не может без этого человека, да? И он тоже влюбился так, что не может без нее. И при этом у него своя жизнь. А сейчас в третьем лице, да? А у Юли своя жизнь. Может ли возникнуть такая ситуация, при которой мужчина, которого любит Юлия Михальчик, вдруг скажет: знаешь, дорогая, я все, конечно, очень понимаю, все это замечательно, у нас с тобой прекрасные отношения, но мне нужно вот оторваться от тебя, надо пожить отдельно. Я тебя очень люблю, но тем не менее мне нужно подумать о своем будущем, о своей жизни. Месяц без него, как же? Это же невозможно жить без него. Вот как?
Позволить? Очень спокойно.
А как же невозможность?
Ну, невозможно, понимаете, думать постоянно буду, конечно же, но параноидально звонить, надоедать или что-то там говорить, а почему так, а почему, что случилось, я ни в коем случае не буду. Надо, пожалуйста, живи.
Как легко все.
Очень, да.
Хорошо.
Понимаете, это, кажется, наоборот, ее любовь, ну, вот если мы говорим, да, это в душе ты можешь переживать, что без него не можешь, что тебе плохо, вот ощущение подавленности и так далее, но глобально она, если любишь, отпусти. То есть дай возможность человеку...
Хорошо. Другой вопрос. Приходит любимый мужчина и говорит: Юлечка, я тебя очень люблю, но вот я тут с другой женщиной переспал.
Я допускаю измену.
Вот как? То есть не ревниво совсем?
Ревниво.
А как тогда можно допускать измену?
Ну, есть более глобальные вещи для меня. Семья. Если человек все равно приходит в семью, да, и вот поняв, все это пережив...
Осознав,
и прощение просит, и все там. Ну, естественно, это не должно быть систематическими какими-то такими моментами измены происходить. То есть,
в принципе, я так
такое понимаю... за всю жизнь, наверное, может случиться. Наверное. Я не знаю еще, как это я говорю гипотетически. Я не знаю, как я себя поведу в реальной жизни. Но вообще я представляю, что у мужчин, наверное, такое бывает. И при этом они действительно будут любить своих жен.
Ну, просто девчонки молоденькие особенно говорят, это предательство, как так можно и так далее. Нет такого?
Вот нет, пока нет.
Ну и слава богу, дай бог, чтобы и не был. Потому что действительно всякое бывает. Вот опять же вопрос тогда теперь такой немножко более, ну, скажем, объемный, что ли. Если мужчина позволяет себе измену, да? Я сейчас не говорю о женщине. Женщина святая. Если мужчина позволяет себе измену, кто в этом больше виноват? Сам мужчина или та женщина, которую он изменяет?
Ну, конечно же, мне кажется, и женщина в том числе.
Ну, а добра ж добра не ищут, правильно?
Конечно.
Вот если, допустим, предположить, что измена случилась, тогда с кого надо начинать исследовать эту ситуацию?
С себя.
Просто гениально. Разговариваю с Михальчиком, понимаю, что разговариваю с человеком гораздо более мудрым, чем я предполагал для такого возраста. Прямо уже даже ерзать начал. Ну, правильный подход. Как мне кажется, опять-таки, я сейчас высказываю только свою точку зрения, нисколько не пытаюсь настаивать на этом. Но мне кажется, что Юля абсолютно здравомыслит и абсолютно точно рассуждает. Хорошо. Тогда если, допустим, говорить уже о семье и детях. Сколько должно быть детей в семье?
Мне кажется, двое минимум.
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 А максимум?
А максимум это...
Как Бог даст.
Да.
А один ребенок может быть в семье?
Я одна, мне как-то, знаете, по жизни неуютно. Я одна в семье. И действительно, это вот ощущение, что все тебе, вот это вот любимое, единственное. Я еще и внучка была долгое время одна. Так это же вообще был, как была катастрофа. Да.
Бабушки с дедушками еще залюбливают.
Да, поэтому вот мне кажется, что двое детей должно быть.
Мальчик и девочка?
Ну, это желательно, а там уж как получится.
А там как пойдет.
Да, я на самом деле на мальчиков очень, вот мне очень нравится, когда вот мальчики у людей рождаются, так рада я за них.
Да? Угу. Ну нет, хорошо, когда я девочку хотел всегда. У меня и мальчик, и девочка просто.
Повезло.
Но, ну, еще как.
Мальчик еще и старше, наверное.
Мальчик старше.
Ну, это вообще идеально.
Еще какие дети шикарные. Я вообще горжусь своими детьми, страшно. Но хотел девочку всегда, не знаю почему. Вот, наверное, потому что мужчина, да? Хотел, чтобы была дочурка. Слава богу, сейчас все в порядке. Если говорить уже о семье, как о зацикленном, таком, вернее, полном цикле, может ли быть семья без детей? Вообще полноценной себя считать, такая семья может?
Ну, в моем представлении все-таки нет. Но такое бывает, когда люди живут ради друг друга, они проживают, знаете, вот, ну, сидеть там, не знаю, ну, не, бывает, что не получается.
Нет, тогда, когда это не получается физиологически, да. Это отдельный вопрос. Да. Тогда есть модное такое течение, child-free называется, когда люди не могут иметь детей, но просто не хотят.
Ну, это тоже мировоззрение, если они в этом сходятся, если у них вот такой взгляд на эту проблему, да, на эту вот, как бы, на эту сторону жизни, но в сторону жизни, поэтому ради, ну, как сказать, это их дело.
Хорошо, если говорить о семье и о карьере, тоже очень, между прочим, важные вещи. Если семья – это столб, а я запомнил эту фразу, что столб – это то, вокруг чего все вращается, правильно? То есть семья – это главное в жизни. Если возникает вопрос – семья или карьера? Какое решение будет принято? Только можно сразу не отвечать так – хоп, рубя. Вот хорошенько подумайте.
Ну, конечно же, хотелось бы все гармонично совмещать. Есть примеры прекрасные тому в нашей, на нашей эстраде, в частности. Но
ну,
если...
Вспомним, допустим,
ну, конечно же.
Да. Ну, так и вместе работаем.
Но если не получается, то все-таки, наверное, семья.
Все-таки семья. Угу. Не карьера. Честно, нет. Глядя в глаза мне сейчас. Семья.
Да. И еще, наверное, нет. Вот 2 года я еще, наверное, все-таки склонюсь в пользу карьеры, а потом все равно.
Все-таки 2 года еще надо поработать.
Да, да,
да. 2?
Ну, вот как-то вот еще хочется, понимаете. Так что не все сказано, не все для меня понятно. Мне нужно всегда, чтобы все, каждое дело довести до конца. Хочется уже.
Неужели через 2 года будет конец? Я не верю.
Ну, в смысле, до какого-то логического, так скажем, завершения. Хотя бы для себя, чтобы было понятно. А в глобальном, ну, конечно, семья, потому что карьера, но люди порой успешные временно, да, и думающие, что ну, вот это вот всю жизнь удалась, потом остаются... как сказать, не удел, да, у разбитого корыта, когда они в 50, там, в 60 лет, в 70 остаются одинокими.
То есть ты просто боишься одиночества сейчас, честно?
Если честно, да.
Не хочется одиночества?
Конечно, не хочется.
А как же быть сильной женщиной, самостоятельной, способной?
Ну, значит, слабая.
Вот и договорились. Вот и договорились. Хорошо. Должен ли быть мужчина старше своей женщины? Муж и жены, вот сейчас говорю о семье уже. Или все-таки это не имеет, возраст не имеет значения?
Нежелательно, чтобы, конечно, мужчина был старше.
Много?
Ну, хотя бы на немного.
Ну, на сколько? На день, на 2, на 3?
Нет, ну, желательно, чтобы был мужчина старше, там, лет на 7.
7?
7.
7-8, да?
Ну, да.
Это,
да.
Кстати, идеальная разница в возрасте. Так говорят сексологи, психологи, по статистике так и есть.
Идеальная... Я этого не знала.
И вот, попадание. Я же еще раз говорю, что мудрость Михальчик меня просто потрясает. Действительно, самый идеальный возраст, разрыв в возрасте, это 7-7,5-8 лет. 10 лет тоже нормально, но это уже тяжеловато. 15 лет совсем тяжело. Я не представляю, как живут в разнице 20-30 лет. Для меня это вообще загадка. Когда она девочка-пионерка, а он уже такой весь из себя почти пенсионер. Я вообще не понимаю, как они находят общий язык. Но находят, слава богу, дай им бог здоровья, это их жизнь.
У меня 2 семейные пары, опять же, да, к своему опыту. Uh-huh. Мои друзья, что одни, что другие. Разница 13 лет. А, даже 13 и 16 лет. Uh-huh. Прекрасные семейные пары.
Ну,
у одних вот... 2 детей, у одних 2.
Ну, значит, один ребенок. Мужчины в этих парах просто молодые душой.
Да, очень. Во. И внешне, кстати, они тоже за собой очень следят.
Вот, это другое дело. Это очень хорошо, когда человек успевает и за собой следить, и еще быть душой молодым. Тогда, наверное, другой подход. Тогда, наверное, другой совершенно результат у этого всего случается. Хорошо. Если, допустим, мужчина старше, и значит, получается, мужчина требовательней. А исходя из этого, вероятно, мужчина еще и в некотором смысле давлеет над женщиной. Как же быть сильной женщине, у которой старший мужчина, да еще и давит?
Ой, прекрасно.
Да?
Мечтаю о том, чтобы вот мне кто-то сказал, вот ты не думай ни о чем, да, вот все будет хорошо. Вот это вот самое, мне кажется, идеальное в семье. Да, но как? Мне все равно это все-таки патриархат в семье однозначно.
То есть идеальная жена, как кому-то достанется, кому-то страшно повезет. На самом деле, женщина, которая смело заявляет, что патриархат в семье – это главное. Женщина, которая говорит, что в принципе она самостоятельный человек и может и заработать себе сама, и, собственно, следить за собой. Не надо мужчину рядом, который бы указывал, куда чего положить, куда чего поставить. Но при этом патриархат – это... А как же совместить-то вот тот взгляд, который касается самостоятельности и свободы, и желание сильного мужчины, который, в принципе, все решает?
Но все равно должен перевесить в сторону мужчины в итоге-то. То есть это на поперости, ты еще там будешь что-то...
Пыркаться.
Да, вот я тут, можно тут добавлю, вставлю кое-что. Ну, а потом все равно будет все так, как, мужчина, мне кажется, должно быть.
А, кстати, в семье родительской, там папа старше, да?
Папа? Нет, всего лишь на 1 год. И ну, они встретились, когда маме было 14, ему 15. Она дождалась из армии впоследствии. Вот у них родилась я там через какой-то период. Ну, собственно, вот так
сколько
вот.
Сколько они живут вместе?
уже была, было уже 25 лет в этом году.
Слушайте, гениально, здорово, это здорово, действительно, когда есть такой пример семейный. А, кстати сказать, вот важная штука на самом деле. Родители, ну, понятное дело, что несознательно, может быть, не педалируя, доченька, смотри, как мы любим друг друга, они проявляют чувства нежные к себе, друг к дружке?
О, что, у нас папа очень такой, я вам хочу сказать, с характером, строгий, я сейчас, мама как раз недавно меня гостила, приехала, говорит, слушай, папа мне это сказал, что он даже по мне соскучился. Я говорю, ну вот, представляешь, через 25 лет он сказал, что он по тебе соскучился, говорю, лет в 70 он скажет, что, Жанна, там вот я тебя люблю.
А разве эти слова не употребляются в семье?
У нас очень все по умолчанию. Но я знаю наверняка, что папа очень любит маму, что он без нее жизни себе не представляет.
Но не говорит об этом.
Ну, пока умалчивает.
А если, пока, 25 лет прошло, а если вот мужчина рядом с вами окажется, который такой же молчун будет и не скажет ни разу, Юлечка, я тебя люблю, как, стерпите?
Потому что терплю, ничего.
Браво. Мы пока что прервемся совсем ненадолго.
С Семеном Чайкой.
Ох, финальная четверть уже этого часа, как времечко-то быстро, быстро пролетает, и, само собой, интересный разговор заставляет меня не смотреть на часы, а надо бы время от времени поглядывать. В этом часе вечернего шоу, как водится, говорим о взаимоотношении полов и сексе, но однажды в неделю тема достаточно простая и емкая: семья, любовь, секс, понимание известного человека, известной персоны. Юлия Михальчик сегодня у меня в гостях. Очаровательно, кстати сказать, в своих размышлениях, и внешние признаки говорят о том, что она девушка очень милая, красивая, талантливая, но самое это интересное, всегда я подчеркиваю эту мысль, когда в этой студии конкретные гости, что человек раскрывается теми гранями, которых мы раньше-то и не знали. Это приятно, чертовски приятно. Приятно понимать, что люди, они не столько, наверное, не только такие, как вы привыкли их видеть, а сцена и образ, он, в общем, иногда пугает. Да, я сейчас не говорю конкретно о вас, Юлечка, я говорю просто о разных образах. Вот, например, зная Рому Трахтенберга, никогда бы не мог подумать, если бы не был с ним знаком, каков он на самом деле. Ну, я о таких вещах говорю, да? Так, очень тоже важный момент, мне кажется, нужно бы его обсудить. Если иметь в виду такую формулировку или такую формулу, такую сентенцию, что любовь, говорят какие-то психологи, я не хочу их называть никакими словами, любовь между людьми, она вообще длится 3 года. Дальше все, любви нет. Согласны вы с этим?
Вообще не согласна. Любовь 3 года это что? Это только вообще на узнать друг
друга. Ну, вот с вашими-то темпами, конечно.
Чуточку вообще узнать друг друга. Мне кажется, наоборот, чем дальше, тем интереснее. Вот подогревать эти чувства.
А как их подогревать?
И добрым словом. Элементарными какими-то, вот тебе там неуютно, неловко, давай я сделаю. Или там что-то сложно почувствовать, это как-то там помочь, да, человеку. Ну, в каких-то простых вещах, сумку донести, я не знаю, встретить, там, проводить. Ну, в элементарных вещах. И вот это будет, если есть любовь, отдача, она должна обязательно быть.
То есть не подарками измеряется чувство, а как-то с поступками, да?
Мне кажется, да.
А что такое поступки? Ну хорошо, такая мелочь, как сумку донести, дверь в машине открыть, не знаю, пальто подать, перед женщиной открыть дверь. Кстати, вот не знаю, насколько согласитесь с этой мыслью, я практически никого об этом не спрашиваю, я считаю, что так, я в этом уверен. Но хочу спросить, вот теперь у Михальчика-то хочу спросить. Действительно, согласны ли вы с тем, вот с той мыслью, моей мыслью, что мужчине быть мужчиной по-настоящему и состояться как мужчина помогает исключительно женщине?
Думаю, да.
Да?
Да. Я просто опыта еще не имела, я встретимся через лет 15, я
вам скажу. С удовольствием поговорим об этом тоже. Что я имею в виду? Сейчас очень время такое самостоятельное, как раз сильных самостоятельных женщин. Женщина, допустим, подходит в коридоре, да, уходя, например, из гостей, подходит к вешалочке, там, да, берет пальто и начинает его на себя надевать. Мужчина кидается, да, я тебе помогу. Говорит, нет, я сама. Ну, сама так сама. Мужчина пытается открыть ей дверь. Она, нет, я сама. Мужчина пытается взять сумку, помочь. Нет, я сама. Я понимаю, конечно, ее тягу быть самостоятельной, но зачем же так бить мужчину ниже пояса? В итоге со временем мужчина понимает, что она так и так сама перестает это предлагать. И вдруг она, полными слез глазами, глядя на него, говорит, что за мужик-то у меня такой, хоть бы пальто мне подал.
Известная история, знакомая.
Абсолютно. Это везде и всегда так получается. Получается, и выходит из этого всего. Абсолютно точно можно определить, что женщина сама виновата в том, что нет. Почему женщина часто говорит, мужиков нету? А кто их делает не мужиками? Не женщины? Нет, не согласна.
Конечно, согласна.
Серьезно?
Да, с этим согласна.
Слава Богу. Ну, значит, я, в общем, не зря прожил эту жизнь, если со мной согласилась Михайлович. Более того, это же моя сентенция. Моя мысль. Одна из немногих. Хорошо, что она действительно здравая. Опять же, если вернуться к истории семейной, да, к истории такой домашней, что такое уют домашний? Это ужин, завтрак, там в постель, кофе, не знаю, у кого какие свои, а у кого какие запросы, мягкие тапочки, или все-таки семья и семейный уют, это, ну, опять же, на примере той же Валерии с Пригожиным, постоянное совместное пребывание, 24 часа в сутки, совместная работа, совместная жизнь и так далее. Или все же в семье мужчина должен заниматься, ну, по-вашему, своим делом, условно говоря, женщина своим, так, чтобы встречаться только вечером, незадолго до ужина, например, или уже прям как раз к ужину, чтобы потом лечь вместе спать, утром снова встать и сбежаться в разные стороны. Или надо жить вместе постоянно, 24 часа в сутки?
У всех по-разному. Иногда счастливые и удачные браки – это как раз когда вот 24 часа в сутки, а иногда наоборот, чтобы вечером прийти туда, где не видят друг друга, и сказать, как провел день.
Это у людей, у вас так, как вам кажется?
А, у меня… Как у меня ощущение? Пока вот как раз вечером прийти, рассказать, а, конечно же, все-таки хочется, может быть, какой-то спокойной жизни, чтобы там приготовить, и вот, чтобы уютно было. Ну, вот как раз вот, наверное, вариант, когда мужчина...
Но 24 часа в сутки рядом нет?
Это тяжело. Тяжело? В любом случае тяжело, да.
Серьезно? А что тяжелого? Любимый человек рядом?
Ой, ну вот... Поэтому вот, ну, не знаю, это еще видно будет.
Ну, пока нет.
Может быть, еще, может быть, и счастье. Вообще должно быть счастье, просто возможности такой нет.
Здесь на 3377 сообщение пришло любопытное. Их много, но вот одно я хочу прочитать. Уж извините, да? Дима пишет: Юля, я похож на лягушонка. У меня есть шанс стать вашим парнем? Я перефразирую вопрос. Обязательно ли для мужчины, имея в виду, для того мужчины, который может понравиться Юлии Михальчик, быть привлекательным внешне? Или мужчина, который чуть симпатичнее мартышки, уже хорош?
Мне кажется, что красота для мужчины – это не главное. И действительно, я так считаю. Все это вот красивые обложки, мне наоборот, тут девочки там, ой, ну такой. Я смотрю, и я понимаю, что вот этот взгляд такой хищника какого-то вообще непонятного.
Ну, самец, наоборот, мачо.
Отталкивает это. Мужчине должно быть что-то, что больше вот этих вот всех вот ужимок, я не знаю, каких-то показанных вещей, что-то настоящее.
А как это определить?
А это вот еще... Вот, должна интуиция подсказать, может быть, какие-то... Уже это необъяснимо. Это, для этого нет никакой лакмусовой марки, что вот упустила, все подходит. Да? Это вот по ощущениям должна почувствовать подобное, что должно быть тебе.
То есть такое же, как ты, или чуть противоположное, но похожее по мировоззрению?
Да, именно.
Ага. Но это всегда бывает сложно, потому что человек может быть из другой среды, из другой семьи. Трудно же найти такого же молодого человека, который, например, воспитывался в тех же условиях примерно, и также точно смотрит на жизнь. Это редкий случай. Это же получается, что уже всю жизнь одиночество, что ли?
Нет, ну как, ну не то чтобы вот прям вот все, чтобы совпадало. Может быть, другая семья, другие условия, все, но главные какие-то, понимаете, не подлые, там, я не знаю, не вот.
Не козел. Хорошо. А заниматься он должен чем? Он тоже должен быть творческим человеком? Или это не имеет значения? Или, как у нас сейчас водится, бизнесмен, коммерсант?
Ну, честно вам признаться, хочу сказать, с творческими, конечно, очень сложно людям.
Безусловно.
Очень сложно. Поэтому желательно, чтобы, даже если он и любит творчество, все-таки...
Любит его на расстоянии?
Ну да. И мысли были все-таки более глобальным, так скажем. Да, но каких-то таких... Ну, так скажем, немножко другой склад ума. Он у творческих совершенно иной. Поэтому с ними очень сложно.
Ты был опыт уже такой?
Чтобы нет, так ну, точно опыт не собственный, а просто со стороны, конечно.
Ну, в общем, да, я тоже могу сказать, что опыт такой есть как раз посторонний.
Они творческие люди, они немножко не в себе. Они это находятся, да, где-то вот...
В облаках.
В облаках,
влетая,
да.
В облаках.
Ну, с это ними просто... тяжело.
Но ведь
когда вот прям совсем вот
тогда
вот
же общие интересы, тогда же общие взгляды, тогда же даже есть о чем поговорить, тогда все и общее. Что ж тогда смущает?
Ну, вы знаете, я, может быть, тоже вот я, кстати, недавно узнала о себе, наверное, что-то, может быть, я действительно не настолько творческий человек, чтобы вот, вот так вот. Ну, правда вам говорю, я не понимаю, потому что я нормальный, как мне кажется, нахожу общий язык со всеми, кто вообще не является, никаким образом не связан с искусством. Поэтому мне это кажется странным. Может быть, во мне действительно мало творческого. Может быть, что-то не так.
Боже мой. Откуда столько самокритизма? Откуда столько самокритики?
Нет, это нормально, это нормально. То есть это неплохо, нехорошо, люди разные бывают.
То есть это не принижение себя?
Нет.
Ну, хорошо. А то уже как-то расстраиваться начал немножко. Нет, ни в коем случае этого делать не нужно. Жалко, мало времени остается, но, тем не менее, вопрос вот какой. Если мы посмотрим на все то, о чем сегодня говорили тоже, да, имея в виду и тематику программы, и имея в виду собственные ощущения, и собственный взгляд, собственное мировоззрение. Если, например, семья, которая воспитывала ребенка, живет таким, по такому, скажем, принципу, вырос ребенок, ну сколько там, 15, 16 лет, 17 лет, обязательно нужно его выпустить из гнезда и живи себе отдельной жизнью. Мы там как-то это будем, конечно, контролировать, но на расстоянии. Это вот один вариант, да, одна схема взаимоотношений. Другая схема, она очень модная, кстати сказать, в России, потому что у нас не семейный принцип жизни, а клановый такой. Это и бабушки, и дедушки, и все вместе в одном доме, и внуки все здесь, и все. Ну, и дом нужен большой, конечно же, чтобы все вместе жили, и чтобы все было у всех хорошо. И когда ребенок, подросший, уже вставший на крыло, как птичка, пытается вылететь из гнезда, ему говорят, да куда, зачем? Вот у тебя что-то своя часть дома, живи здесь с нами, лишь бы рядышком был. Какая схема взаимоотношений семейных ближе? Первая или вторая?
Ну, я не скажу, что у меня либо первая, либо вторая. У меня где-то между. Родители по-прежнему мне всячески помогают словом, делом по-разному. Но, тем не менее, они не держат меня под своим крылом. Я нахожусь вдали от них. При этом у родителей у моих такой же взгляд на жизнь, как и у дедушки. А у дедушки он звучит именно так. Плох тот родитель, который не довел своего ребенка до пенсии.
Серьезно?
Да, я говорю, дедушка, уймись, ему 73 года.
А до чьей? До своей пенсии или до пенсии ребенка?
До пенсии ребенка.
Ну, это же совсем тяжело.
Вот именно. Поэтому я нахожусь между, считаю, что это самое правильное. Потому что когда вот из крайности в крайность, когда совсем родители отрекаются буквально с наступлением совершеннолетия от ребенка, это неправильно, на мой взгляд, потому что мало ли что может в жизни случиться. А когда, вот, например, да, вот ты живи, думаешь, ну, хочется вообще по-другому, и вот сейчас как-то потом придет. Тоже нехорошо, поэтому я считаю, что какая-то вот золотая середина, среднее что-то между двумя этими моделями самое правильное.
Хорошо, но финальный вопрос, потому что времени не остается. Вопрос, мне кажется, справедливый, хотя бы уже в таком сослагательном наклонении. Если. Когда будут дети, а будут, я в этом уверен, не сомневаюсь, если есть такая тяга и желание. Схема взаимоотношений, которая перенята из родительской семьи, и та схема, которая будет действовать и работать в вашей семье, Юлечка, она будет такая же? Или все-таки своим детям вы будете о чем-то рассказывать? О том, что такое семья, любовь, секс, в конце концов?
Конечно, я буду. Я стараюсь максимально быть другом для своего ребенка. Я его буду поощрять, но буду также очень строга, если что-то будет действительно...
Строга в каком смысле? Ремнем?
Ну, строга. Посмотрим. Если мальчик, то, может быть, ремнем раз получит по попе, ничего страшного, переживет. Но если что-то, ну, что-то из ряда вон выходящее будет, конечно. Ну, не двойки в школе, я имею в виду, если что-то такое прям, ну, что-то совсем плохое.
Если девочку ударит?
Ну, да. Вот если девочку ударит, однозначно получит по попе ремнем.
Да.
А вот... И, конечно же, рассказывать о том, откуда дети берутся, я буду.
Все-таки не в пример своим родителям. Получается, вот как раз важная деталь, которая была под конец программы сказана. Не все примеры семейной жизни, имею в виду родительской семьи, принимаются детьми. Юлия это подтвердила лишний раз. Спасибо большое.
Спасибо
за ответы. Это была Юлия Михальчик в нашей студии. Она продолжает свой творческий путь, а мы прощаемся. Всем пока.